Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Основные темы нашей программы. В США завершился съезд Демократической партии. Начал работу деловой саммит АТЭС. Сегодня исполняется ровно год со дня авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибла местная хоккейная команда «Локомотив». Проблема оппозиции при регистрации на региональные выборы. Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В США в городе Шарлотт завершил работу съезд Демократической партии. Официальным кандидатом от демократов на выборах 6 ноября стал действующий президент Барак Обама. Подробнее о выступлениях на съезде нам рассказала корреспондент радиостанции «Голос Америки» Фатима Тлисова.
Было три очень важных момента, по мнению аналитиков, наблюдателей, три очень важных момента сегодняшнего дня. Во-первых, это выступление председателя комитета по международным отношениям, сенатора Джима Кей. Он очень жестко критиковал форму по внешней политике республиканской партии и кандидата Митта Ромни. Он упомянул высказывание Митта Ромни по поводу России, где Митт Ромни назвал Россию главным врагом номер один для США в мире, и это именно стало причиной для критики, потому что Джим Керри назвал это вчерашним днем. Он сказал, что, скорее всего, Митт Ромни застрял во времена холодной войны. Он отметил такие важные достижения, как снижение количества ядерных вооружений. Именно в результате заключения вот этого нового договора с Россией, СНВ-3. После этого был очень эмоциональный момент. Если вы помните, один из сенаторов женщин, Габриэл Гиффорд, была очень серьезно ранена, тяжело ранена в Аризоне. И сегодня она вышла на сцену, и она с очень большим трудом ходила, но все-таки она самостоятельно вышла на сцену, и она произнесла клятву верности государственному флагу США. В этот момент практически каждый человек плакал. В ходе обсуждения отмечали все фактически наблюдатели как один из сильнейших моментов, объединительных, может быть, для Демократической партии. Следующее такое серьезное выступление было выступление Джо Байдена. Очень серьезный акцент сделал на том факте, что он за 4 года узнал Барака Обаму как человека и как президента. Он рассказывал о том, как принимались серьезнейшие решения, которые с политической точки зрения могли стоить Бараку Обаме политической карьеры. В частности, одно решение в экономике, другое решение в социальной сфере и третье решение об устранении Усамы бен Ладена. Конечно же, последнее выступление сегодняшнего дня, кульминация этого съезда, это было выступление президента Барака Обамы. Обама один раз упомянул Россию, опять же, в связи с платформой, которая заявлена его оппонентами, кандидатом от республиканской партии Миттом Ромни, и он сказал, что как можно назвать Россию врагом номер один, когда есть Аль-Каида. Барак Обама очень подробно говорил, как он обращался к каждому отдельным социальным группам американцев, рассказывая отдельные истории. Акцентированной была последняя часть, заключительная часть его выступления. Он в ходе выступления отмечал различные достижения. Он говорил, что вот я обещал вот это сделать, и я это сделал. Сказал, пока я президент, я никогда не позволю, чтобы богатые могли платить меньше налогов, а средний класс заставили бы отказаться от тех маленьких налоговых льгот, которые он сейчас получает. Он сказал, что он никогда не позволит отменить эту реформу здравоохранения, которая делает здравоохранение доступными, медицинские услуги доступными для всех классов населения США, независимо от доходов. Я сейчас стою перед вами, сказал, сейчас я изменился. Я больше не просто кандидат, я президент, сказал он. Президент, который успокаивал родителей, детей, которые погибли на войне, на которую я их послал. Я президент, который переживал вместе с людьми, которые потеряли свои дома из-за наших больших кредитных процентов.
Корреспондент радиостанции «Голос Америки» Фатима Тлисова рассказала о последнем дне съезда Демократической партии США. Я напомню, оно закончилось выступлением Барака Обамы, который принял номинацию в президенты от Демократической партии. Его предварительные итоги выступления Обамы прокомментировали в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Евгению Аронову американские политологи.
Партийные съезды, по единодушному мнению экспертов, давно утратили свое значение как собрание, на которых делегаты реально отбирали кандидатов в президенты и вице-президенты или утверждали партийную платформу. Слеты демократов и республиканцев, рассказала в интервью «Радио Свобода» находящаяся в Шарлотте аналитик фонда наследия Лаклан Маркей. Это сегодня зрелище, и праздничную атмосферу на них обеспечивает правильный отбор докладчиков и тем, которые звучат с партийной трибуны. За те несколько дней, которые прошли с окончания съезда республиканцев, демократы окончательно скорректировали программу своего форума и решили, как мне кажется, исключить из нее любые вопросы, касающиеся конкретных результатов, которых добился Барак Обама за 4 года своего правления. Основной акцент был сделан на личности президента, на то, что Обама, якобы, это человек близкий к среднему классу, чутко откликающийся на его нужды, а Ромни – бессердечный мультимиллионер, которому чужды заботы американских трудящихся. Иная точка зрения у обозревателя ведущего политического еженедельника National Journal Алекса Аруорти. Он говорил с нами прямо из зала, где проходил съезд демократов. Что касается личности президента, то этому был посвящен только один из 2 ключевых моментов съезда – необыкновенно зажигательное выступление Мишель Обамы. Другим примечательным событием была продолжительная и содержательная речь бывшего президента Клинтона, который доказывал, что ни один руководитель не был бы в состоянии разобрать экономические завалы, с которыми столкнулся 4 года назад Барак Обама, и что Митт Ромни в случае своего избрания вернет страну к провальной политике, которую проводил Буш-младший, доведший Америку до кризиса. Наблюдатели сходятся во мнении, что ни одной из партий не удалось по-настоящему парировать аргументы, взятые на вооружение соперником, и таким образом склонить на свою сторону малый неопределившийся сегмент электората, который, видимо, и решит исход выборов. Всего через 9 часов после речи Обамы в Шарлотте будет обнародован последний перед выборами государственный статистический отчет о занятости. Если окажется, что данные в нем негативные, то это, предсказывают аналитики, может перечеркнуть всякое положительное воздействие, которое произвел форум демократов на колеблющихся избирателей.
Евгений Аронов о том, как американские политологи комментируют выступление Барака Обамы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, в годовщину гибели в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив» в Ярославле пройдут памятные мероприятия. Мэрия Москвы сегодня, как ожидается, даст ответ на повторную заявку о проведении 15 сентября оппозиционного марша миллионов. На острове Русский в акватории Владивостока сегодня начал работу деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС. С программой речи выступает президент России Владимир Путин. В Минске задержан лидер молодежного крыла компании «Говори правду, измена» Павел Виноградов. В США завершился предвыборный съезд Демократической партии. Официальным кандидатом от демократов на выборах 6 ноября стал действующий президент Барак Обама. Летный персонал авиакомпании «Люфтганза» начал суточную общенациональную забастовку, которая приведет к отмене 1200 рейсов. На юго-западе Китая, по предварительным данным, по меньшей мере 5 человек погибли и более 20 получили ранения в результате 2 землетрясений. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. По 2 часа дня на «Радио Свободу» слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Рассказ о тех событиях российской культуры, которые по-настоящему существенны для жизни страны. Голос о тех людей, творчество которых уже вошло или войдет в историю искусства. Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час. 14.07 на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Пресса сообщает, что избирком Брянской области отказался зарегистрировать лидера отделения «Справедливой России» Вячеслава Рудникова кандидатом в губернаторы. Избирком признал действительными только 219 из 253 представленных подписей муниципальных депутатов. В итоге из 5 регионов, где в октябре пройдут губернаторские выборы, «Справоросы» поучаствуют только в одном. В Новгородской области преодолеть муниципальный фильтр не удалось представительнице КПРФ Ольге Ефимовой. Вместо положенных по закону 173 подписей она собрала 80. Подробности публикации и комментарии эксперту моей коллеге Валерии Шабаевой.
Причины неудачи Ефимова объяснила тем, что местные чиновники смогли основательно запугать муниципальных депутатов. По словам коммунистки, с жалобой на подобное поведение чиновников она безрезультатно обращалась в местное отделение прокуратуры. В беседе с независимой Ольга Ефимова сказала, что коллеги по партии в Москве написали заявление в Генпрокуратуру и выразила надежду, что проверяющие оттуда будут более принципиальными и нарушения найдут. От выборов в Брянской области вчера официально был отстранен лидер отделения «Справедливой России» Вячеслав Рудников. Издание напоминает, уже в начале нынешней недели появилась информация, что из 253 подписей, которые он отнес в облсберком, действительными будут признаны лишь 219. А значит, муниципальный фильтр ССР не преодолеть. Сотрудники облсберкома вели себя дерзко, не давали нашим юристам слова сказать. В ближайшее время мы подадим жалобы в суд и центр избирком, подчеркнула сотрудница пресс-службы Рудникова. Борьбу за кресло губернатора в регионе теперь продолжат четверо, в том числе действующий глава региона Николай Денин. И эта конкуренция, еще не начавшись, уже омрачилась нешуточными скандалами. В поле зрения правоохранительных органов попали две местные учительницы. Женщины якобы ходили по квартирам и собирали с жильцов паспортные данные, попутно предлагая им 500 рублей за то, что те явятся на избирательный участок и правильно проголосуют. Незаконную агитацию, проводимую учителями, вскрыли и коммунисты. Под видом соцопроса педагоги расхваливали Денина. Местные жители такой активностью участников кампании не удивлены. То же самое здесь происходило во время выборов в Госдуму. Проявляли энтузиазм не только учителя, но и почтальоны. Ходили по квартирам и предлагали людям деньги за правильный выбор, при этом особенно они делали упор на пенсионеров. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов решение избиркома назвал внеправовым и циничным, выразив надежду, что партии удастся восстановить своего кандидата. По мнению господина Миронова, решение властей вызвано тем, что Вячеслав Рудников из-за своей популярности опасен губернатору Денину. «Коммерсант» напоминает, что в Рязанской области кандидат от «Справедливой России» Владимир Крымский отказался от участия в выборах в пользу кандидата от «Патриотов России» Игоря Морозова. В Новгородской области «Справоросу» Алексею Афанасьеву не удалось набрать необходимое количество подписей депутатов. В Белгородской области «Справедливая Россия» вместе с КПРФ отказалась от участия в выборах из-за невозможности преодоления муниципального фильтра без поддержки штаба губернатора Савченко. Таким образом, кандидат от «Справедливой России» примет участие в выборах только в Амурской области, где преодолел муниципальный фильтр депутат законодательного собрания Дмитрий Жаровский. Прокомментировать ситуацию я попросила политолога Александра Кынева.
Я не думаю, что здесь есть какая-то целенаправленная кампания именно против «Справедливой России». Скорее, данную ситуацию с регистрацией кандидатов на выборы губернаторов можно рассматривать как определенный диагноз самой избирательной системы в том виде, как она сегодня существует. То есть это очевидная констатация того факта, что муниципальный фильтр использовался в первую очередь для отсечения от выборов нежелательных кандидатов. И поскольку на сегодняшний день по факту из парламентских партий именно «Справедливая Россия» во многих регионах выступает как оппозиция губернаторам, то неудивительно, что в итоге она и пострадала. Кстати, допустим, в Новгородской области там Ольга Ефимова как кандидат КПРФ тоже не смогла собрать нужное количество подписи, поскольку не сочла для себя возможным там сотрудничать с администрацией по сбору, поскольку те требования по численности подписи, которые есть депутатов, они абсолютно завышены, они не отвечают той политической реальности, которая есть. Было изначально понятно, что зарегистрироваться можно только идя на сотрудничество, на фактически переговоры с самой властью. И пресса уже федеральная писала о том, что неоднократно в регионах иные кандидаты смогли собрать подписи только за счет фактической поддержки администрации. Даже подписи самих единороссов, что, в принципе, это приговор самой системе, поскольку показывают, что выбор превращается в полную фикцию. И, что интересно, даже в ряде регионов власть сама была вынуждена помогать некоторым оппозиционным кандидатам просто для того, чтобы таким образом уйти от чрезмерных скандалов, поскольку барьер оказался настолько сложным, что, в общем, для того, чтобы это не выглядело совсем карикатурой, даже были вынуждены там, где могли применить на полную катушку, как в Рязани, каким-то образом сбавить чуть-чуть обороты.
политолог Александр Кынев о предстоящих выборах губернаторов. Между тем, РБК «Дели» сообщает сегодня, что исполняющему обязанности мэра Химок единороссу Олегу Шахову, судя по всему, придется заново подавать документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах мэра. Сделал вчера это ему помешал бывший замглавы Росприроднадзора России Олег Митваль, ставший первым зарегистрированным кандидатом. Он совершенно случайно снял на камеру мобильного телефона, как господин Шахов пришел в территориальную избирательную комиссию с документами в неположенное время. И избиркому ничего не осталось, как предложить его мэра попытаться сдать документы еще раз согласно графику. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин накануне сообщил о том, что по делу об авиакатастрофе самолета хоккейного клуба «Локомотив» предъявлено обвинение бывшему заместителю генерального директора компании «Яксервис» Вадиму Тимофееву. По данным следствия, экипаж был допущен Тимофеевым к полету в нарушение правил безопасной эксплуатации авиатранспорта и на момент катастрофы не имел права выполнения самостоятельных полетов. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Заявление официального представителя Следственного комитета сделано накануне годовщины авиакатастрофы у Ярославского аэропорта Тунышна. Следователи, изучив материалы дела, пришли к выводу, что помимо нарушений в работе членов экипажа воздушного судна при выполнении взлета, пилоты были допущены к рейсу сотрудниками Яксервис с грубейшими нарушениями правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная, что летчики не прошли необходимое обучение по управлению данным типом воздушного судна и, в частности, по правильному распределению обязанностей между членами экипажа воздушного судна. Но вопиюще выглядел установленный следствием факт, что допуск командира был оформлен на основании сфальсифицированных документов, а второй пилот вообще не окончил переобучение на самолет Як-42. И, соответственно, оба они не имели права выполнять самостоятельный полет.
Маркин добавил, что бывшему заместителю гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Яксервис» Вадиму Тимофееву предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Уголовное дело в отношении Тимофеева будет выделено в отдельное производство, а действиям членов экипажа будет дана правовая оценка. Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов после авиакатастрофы одним из первых предположил, что экипаж был допущен к полету не по правилам. Смирнов предлагает следователям проверить еще одну версию крушения Як-42.
Не было ли давления на командира со стороны эффективных, в кавычках, менеджеров, которые в условиях дефицита летного персонала всячески пытаются подогнать ситуацию искусственно, чтобы было кому сесть за штурвал, кому было лететь и выполнять коммерческий рейс. Вот не было ли такого давления? Сейчас это у нас, к сожалению, не исключение, а правило, что авиакомпанию возглавляют абсолютно некомпетентные в авиационном отношении люди.
Эксперт Комитета Государственной Думы по транспорту, юрист Виталий Бордунов, говорит, что и сегодня у многих российских авиакомпаний прибыль на первом месте, а безопасность полетов на втором. В рейтинге Международной ассоциации воздушного транспорта страна занимает одно из последних мест.
Это говорит о общей атмосфере гражданской авиации сейчас, когда такой попустительский. Что-то у нас не ладит с дисциплиной тех, кто руководит компанией. За всем этим стоит погоня за прибылью. Давай, скорее, как-нибудь. Вот и в конечном итоге мы получили результат. По уровню безопасности полет, и это ИАТовская фиксация, Россия на одном из последних мест, позади нас самые бедные страны.
Самолет Як-42, на борту которого находились 37 хоккеистов и 8 членов экипажа, разбился при взлете с Ярославского аэропорта Тунышна 7 сентября. Выжили 2 человека. Хоккеист Александр Галимов и член экипажа Александр Сизов. Но 12 сентября Галимов скончался в больнице. В ноябре 2011 года Международный авиационный комитет заявил, что к авиакатастрофе привели неправильные действия экипажа. В частности, неправильное использование тормозов. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
О траурных мероприятиях в годовщину гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив» расскажет корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Ярославцы, которые за команду болели почти всем городом, потерю «Локомотива» восприняли как личную, говорит мэр Ярославля Евгений Урлашов.
Заметьте, что команда профессионалов, команда «Локомотив» — это часть жизни каждого ярославца. И у нас для города Ярославля это очень, очень важно. Мы знали многих хоккеистов, мы часто пересекались там просто в общественных местах, в кафе, где-то в ресторанах. Потом у нас очень сильная школа, на наших глазах они вырастали. И всегда полный битком забитая арена 2000, поэтому кусок сердца порвали у вас и все.
На 7 сентября в Ярославле намечен ряд траурных мероприятий. Почтить память хоккеистов приедут их родственники из других городов и стран. В клубе «Локомотив» к этому дню очень серьезно готовятся, рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-атташе хоккейного клуба «Локомотив» Владимир Малков.
Прежде всего я должен сказать, что на эту дату приезжает очень много родных, родственников и близких наших ребят. Около 70 человек приезжает из Европы и Америки, и около 300 наших российских родственников. В Успенском соборе 7 числа с утра будет отслужена панихида по усопшим ребятам. Потом родственники и близкие ребят на автобусах переедут на Леонтьевское кладбище, где упокоены наши 14 ярославских ребят. Там сделан мемориальный комплекс, он будет открыт. Там будут надгробные памятники, 14 стоять. Это в виде хоккейного поля. Поле будет из гранита. Сзади будет мемориальная стена, где будут фотографии всей погибшей команды, фотографии 37 человек, игроков и администрации команды. А затем в автобусах родители переедут в аэропорт Тунашна, на то место, где упал наш самолет. И в этом месте установлен поминальный крест.
В подготовке траурных мероприятий в Ярославле принимают участие и местные власти. Кроме того, как объяснил мэр города Евгений Урлашов, в ближайшее время здесь собираются открыть хоккейную школу.
Мы провели опрос по созданию народного памятника. Он будет у нас по итогам голосования народа поставлен. Мы сейчас закончили мемориальный памятник на кладбище, где похоронены наши хоккеисты. В месте падения Тунашна установлен памятный знак. Мы открываем спортивную школу хоккейную, плюс российская железная дорога строит дополнительную такую академию хоккейную на проспекте Фрунзе. Очень большое вложение будет средств. 7 числа у нас будет марш тишины, который пройдет от администрации Фрунзенского района до арены 2000. И с выходом в 16:00 к арене 2000 возложение цветов. И в 16:05, это время катастрофы самолета, у нас будет такой колокольный звон.
Вечером в день годовщины трагедии на арене 2000, на которой играл ярославский клуб, состоится благотворительный матч. В нем примут участие звезды советского и канадского хоккея. Все собранные средства пойдут на помощь семьям погибших хоккеистов. Специалисты говорят, что у ярославского клуба сильный тренерский штаб, и потому болельщики имеют все основания надеяться на возрождение команды «Локомотив». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». К чему готовится в новом политическом сезоне петербургская оппозиция? Надо ли принимать участие в выборах Координационного совета? В программе участвуют Максим Резник и Андрей Пивоваров. Ведет программу Виктор Лизунков. «Время гостей» в 19:07 на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Главные новости. Коротко. На острове Русский в акватории Владивостока сегодня начал работу деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На форуме обсуждается экономическая интеграция, валютная политика, продовольственная безопасность, проблемы транспорта и логистики. Сегодня с программной речью перед участниками саммита выступает президент России Владимир Путин. В годовщину гибели в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив» в Ярославле сегодня пройдут памятные мероприятия. Самолет Як-42 с хоккейной командой на борту разбился сразу после вылета из аэропорта Ярославля 7 сентября 2011 года. Погибли 44 человека, 37 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только борт-инженер. Причиной катастрофы стали нарушения в работе экипажа. Мэрия Москвы сегодня, как ожидается, даст ответ на поданную в среду повторную заявку о проведении 15 сентября оппозиционного марша миллионов. В Кунцевском суде Москвы сегодня начинается рассмотрение по существу иска жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к участницам панк-группы «Пусси Райот». Рузанкина требует от Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые ей причинил просмотр ролика с панк-молебном «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. В Минске задержан лидер молодежного крыла компании «Говори правду, измена» Павел Виноградов. Утром к бывшему политзаключенному домой пришли сотрудники милиции и, не сообщив причину визита, приказали молодому человеку собираться. Уже сегодня над оппозиционером состоится суд. В США завершился предвыборный съезд Демократической партии. Официальным кандидатом от демократов на выборах 6 ноября стал действующий президент Барак Обама. В случае его победы вице-президентом останется Джо Байден. Число жертв серии землетрясений на юго-западе Китая возросло до 20, десятки человек ранены. По некоторым данным, разрушены или повреждены около 20 тысяч домов.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова за режиссерским.
Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. Радио Свободы.
По ТВ и отметил, что участие делового сообщества вообще в таких форумах это очень хороший симбиоз политики и экономики. А вообще главное, что АТР как макрорегион, отметил Владимир Путин, последние 20 лет развивается вообще самыми быстрыми темпами. Но, тем не менее, исторически Россия все-таки обращала свое внимание на Европу, чем на Азию. Но теперь именно вот... Именно теперь с такими вот форумами, как, допустим, АТЭС, мы обращаем внимание на самый развивающийся, самый быстро развивающийся регион мира. Среди самых важных тенденций, которые Владимир Путин отметил, конечно, это региональная интеграция. Она особенно важна в период мирового финансового кризиса, в котором сейчас находится весь мир, сказал Владимир Путин. Ну и понятно, что поскольку у нас есть таможенный союз, поскольку мы сейчас вошли в ВТО, вот такие какие-то интеграционные процессы в АТЭС абсолютно понятны и абсолютно логичны. Об этом тоже говорил наш лидер. Ну, естественно, одним из самых также важных пунктов, которые Россия считает... такими ключевыми на данном саммите являются развитие инноваций и интеллектуального сотрудничества в регионе АТР. Кстати, вот сейчас прорабатывается вопрос о создании единого азиатского интеллектуального пространства.
Валерия, спасибо вам огромное. Корреспондент газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко рассказала о выступлении Владимира Путина на саммите АТЭС и о том, как проходит форум. Что ожидает в Соединенных Штатах от саммита во Владивостоке, куда прибывает для участия в нем госсекретарь Хиллари Клинтон? Об этом подробнее наш американский журналист Алан Давыдов.
Значение саммита АТЭС я попросил прокомментировать Брюса Клингнера, старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие».
APEC
Традиционно он включает личные встречи лидеров двух десятков стран, способных обсудить самые различные проблемы. Результаты таких саммитов трудно было оценить. Сейчас, например, одной из важнейших проблем региона является проблема пограничных споров и конфликтов, угроза, представляемая Северной Кореей. Но едва ли можно ожидать, что по ним будет найден общий язык. Хотя членство в АТЭС подразумевает выработку путей ликвидации разногласий, данный форум не отличается особой эффективностью. Проблемы, как правило, более уверенно решаются во время двусторонних встреч. Это верно в том числе и для таких крупных региональных игроков, как Россия и Соединенные Штаты, для которых намного полезнее встреча руководителей в кулуарах АТЭС или, что еще лучше, обмена визитами. На нынешнем саммите АТЭС во Владивостоке Соединенные Штаты станут едва ли не единственной страной, представленной не первым лицом в государстве. Когда президент-республиканец Джордж Буш не посещал саммиты АТЭС, демократы критиковали его, говоря, что это ясно указывает на отсутствие интереса Соединенных Штатов к Азии. Однако сейчас администрация Обамы отмечает, что при всей приоритетности азиатско-тихоокеанского направления во внешней политике США саммит совпадает по времени с Национальным съездом Демократической партии, и президент ни при каких условиях не может приехать во Владивосток. И это звучит убедительно. В четверг было сообщение о предстоящей встрече госсекретаря США Хиллари Клинтон с российским президентом Владимиром Путиным в кулуарах саммита АТЭС в эти выходные. Насколько важной может оказаться эта встреча? Мне пока неизвестно ничего, что указывало бы на важность этой встречи, и мне трудно предполагать, о чем Клинтон будет говорить с Путиным. Хотя отмечу, что между Соединенными Штатами и Россией сохраняется масса разногласий, и они даже усугубляются. Например, касательно размещения системы противоракетной обороны в Восточной Европе. Один из свежих примеров острых разногласий Соединенных Штатов с Россией – вопрос по Сирии. Вопреки настояниям США и их союзников о принятии хоть какой-то дипломатической резолюции в условиях гражданской войны в Сирии, Россия и Китай продолжают сопротивляться этой инициативе. Представитель Госдепартамента Патрик Вентрелл на брифинге в четверг не стал комментировать формат и содержание ожидаемой встречи госсекретаря Клинтон с Владимиром Путиным на саммите АТЭС.
Алан Давыдов об ожиданиях в США от саммита АТЭС в Владивостоке. Прибытию Владимира Путина во Владивосток предшествовало несколько важных заявлений российского президента, сделанных для международной аудитории. Российские власти рассчитывают на пропагандистский эффект от саммита АТЭС за границей и на экономическое оживление в одном из самых депрессивных регионов страны на Дальнем Востоке. С какими целями руководство страны вкладывало в организацию саммита АТЭС огромные финансовые и политические средства? Об этом мой коллега Андрей Шарый беседует с московским политическим экспертом, заместителем директора Фонда политических технологий Алексеем Макаркиным.
Я думаю, что есть две задачи. Первая задача носит такой сугубо пропагандистский характер. Это подчеркнуть, что Россия является страной уважаемой, влиятельной, что в ней проходят крупные мероприятия, что в нее приезжают главы других государств, что Россия интересна международному сообществу. Масштабная акция. Причем акция, которая укладывается там в общий контекст политики Кремля. В 2014 году будет Олимпиада, в 2018 году будет чемпионат по футболу, в 2013 году будет Универсиада. Таким образом, саммит отрисовывается в стилистику, в контекст мероприятий, которые вроде не имеют политического характера, но на самом деле носят такой. Ну и второе, наверное, было такое желание в связи с чем и такие огромные расходы, это как-то оживить Дальний Восток, инвестировать в него средства, в частности, открыть в регионе университет, от которого не просто будет официальным преемником Дальневосточного государственного университета, а чтобы это было учебное заведение нового типа, чтобы оно было соответствующим образом профинансировано, чтобы там была нормальная инфраструктура, чтобы привлекать в этот университет студентов из различных стран региона, чтобы он был конкурентом, допустим, тем же самым китайским университетом и, может быть, даже конкурентом западным университетом. Ну, плюс еще там ряд проектов, там аэропорт, театр, инфраструктурные проекты. В общем, есть желание как-то оживить этот регион. Общие проблемы этого региона – это то, что население уезжает. У населения там довольно много проблем, причем это и оторванность от остальной части России. Вот поэтому такие вот две задачи. Одна такая глобальная, и вторая вот задача – это как-то увеличить инвестиции в этот регион.
По вашим политологическим оценкам, насколько успешно решаются и будут решены в результате саммита эти задачи?
Ну, насчет международного функционирования у нас все-таки существует привлечение. То есть мы считаем, что международное сообщество, наблюдатели, они будут, может быть, полностью увлечены тем эффектом, который будет связан с самим мероприятием, с его размахом, с тем, как будет принимать и так далее. Но на самом деле сейчас ценят не столько размах, сколько креативность. Но что касается эффекта от этого саммита, так сказать, для наших партнеров, вы понимаете, они же ведь оценивают не столько потому, сколько было вложено средств, сколько потому, насколько вообще Россия в регионе экономически эффективна. То есть насчет того, чтобы оживить регион, вы знаете, ну тоже ситуация очень непростая. Да, наверное, население в принципе не имеет ничего против того, что мы построили новый университет, что построили новый театр, что построили отели. С другой стороны, наверное, если бы граждан спросили, а что же они хотят, вот, ну, выстроить некую систему приоритетов, то далеко не факт, что они выбрали бы именно эти задачи. То есть там большое количество проблем, ну, обычно этой стороны, назвали бы, допустим, не университеты, назвали бы, допустим, больницы, к примеру. Так что и здесь вот удастся ли удержать население от отъезда, это большой вопрос.
С политологом Алексеем Макаркиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Считаете ли вы саммит АТЭС важным политическим событием? Вот как на этот вопрос ответили жители Иркутска, корреспонденту «Радио Свободы» Екатерине Вертинской.
Считаю, что это важное политическое событие для тех, кто живет на той территории, потому что у них и дискомфорт там начался, да, какой-то, и школы закрыты у них до какого-то числа. Но людям что остается? Поправленные дороги, возможно, мосты, да, какие-то структуры какие-то.
Конечно, это очень важное политическое событие, потому что если Россия интегрируется в мировое сообщество, это открывает ей новые возможности, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, можно сказать, что все противоречиво в этой жизни. Но все равно мы должны радоваться возможностям интеграции. Но не забывая своих корыстных коренных интересов.
Я не в курсе, что проходит такой саммит АТС, как он там называется. Ну и, в принципе, если бы знал, как бы, может быть, и рассмотрел, важен он или не важен.
Конечно, безусловно, это событие очень важно. Ну и для всей нашей страны, так и для людей этого региона. Но самое главное, вот цель этого саммита, конечно, это большая политика, серьезные вопросы, конечно, серьезные отношения ко всему. Но самое главное, чтобы была польза от этого саммита людям, которые живут там. Вот именно. Были какие-то средства выделены на улучшение дорог, на улучшение какой-то социальной сферы, чтобы они оказывали вот положительное влияние на развитие регионов. Вот это самое важное. Они просто поговорили, проблемы выставили.
Это очень важное политическое событие. Несмотря на то, что тут сопряжено очень много с тем, что какие-то излишние расходы, может быть, нашему государству. Может быть, нам пришлось перестроить какую-то инфраструктуру. Может быть, нам пришлось сделать, поменять как бы распорядок жизни, уклад жизни. Вот с учетом вот этого саммита. Безусловно, это серьезное мероприятие. Собираются главы государств. Вот. Но с другой стороны, и в этом регионе достаточно много проблем, которые необходимо решать. Хорошо, если это решается политическими какими-то рамками, да, мы не выплевываем друг на друга ракеты там и так далее, и войной не идем.
О подробностях проведения саммита очень я информирована, но в принципе, как бы так в общем, если смотреть на ситуацию, есть плюсы и минусы. Плюсы, естественно, финансовые вложения, вливания в тот край, где проходит саммит. Ну и минусы, это, с моей точки зрения, это то, что я не думаю, что все поставленные цели этого саммита как бы будут достигнуты и приведут как бы Россию к какому-то хорошему, логическому там какому-то завершению каких-то вопросов. Думаю, что это больше, наверное, какой-то отчасти отмывания денег очередное.
Так иркутяне отвечали на вопрос, считаете ли вы саммит АТЭС важным политическим событием. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске задержан лидер молодежного крыла компании «Говори правду, Змена» Павел Виноградов. Летный персонал авиакомпании «Люфтганза» начал суточную общенациональную забастовку, которая приведет к отмене 1200 рейсов. Мэрия Москвы сегодня, как ожидается, даст ответ на повторную заявку о проведении 15 сентября оппозиционного марша миллионов. И на юго-западе Китая, по предварительным данным, по меньшей мере 5 человек погибли и более 20 получили ранения в результате 2 землетрясений. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Игумен Тимофей в эпицентре мистических событий.
Комментарии экспертов.
Жертвенный аспект войны 12-го года.
Право автора.
Виктор Шендерович. Она поехала.
Радио Свобода. свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российской банковской системе в 2012 году увеличится на 20%, прогнозирует заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. При этом кредитование населения, по его словам, вырастет за год на 43%, а компаний нефинансового сектора на 23%. Японская компания Mazda начала выпуск своих автомобилей на совместном с российской компанией Solers предприятии во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составил $350 миллионов. На первом этапе мощность производства, созданного на паритетной основе в апреле этого года, составит 50 тысяч автомобилей в год. Позже ее планируется расширить до 70 тысяч. Мировые финансовые рынки реагировали заметным ростом на представленную в четверг Европейским центральным банком программу неограниченного выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны. В Европе главные фондовые индексы повысились на 2-3%, а утром в пятницу эти рынки открылись дополнительным ростом в пределах 0,5%. В США ведущие индексы рынка акций повысились почти на 2%, а на фондовых биржах стран Азии рост сегодня составил от 1 до 4%. Мировые цены на нефть сразу после заявления Европейского банка выросли почти на 0,5%, однако утром в пятницу вновь упали. Снижение составило от 0,2% до 1%. Европейский центральный банк возобновит выкуп на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, чтобы предотвратить расширение долгового кризиса в регионе, заявил в четверг руководитель банка Марио Драги после очередного заседания Совета управляющих ЕЦБ. Однако банк готов покупать у инвесторов, хотя и в неограниченных объемах, и тогда, когда он сочтет необходимым, лишь краткосрочные облигации этих стран со сроками погашения до 3 лет. Кроме того, на такую помощь Европейского центрального банка, как вновь подчеркнул Марио Драги, могут рассчитывать лишь те страны, которые параллельно обратятся за новыми кредитами к Европейскому антикризисному фонду. А эти кредиты, в свою очередь, предоставляются исключительно на жестких условиях реформирования правительствами соответствующих стран собственной бюджетной политики. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.19, на завтра 32.01, к евро на сегодня 40.62, на завтра предположительно 40.57. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.26.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Российский национальный оркестр в эти дни завершает подготовку к 4-му большому фестивалю, который пройдет в концертном зале имени Чайковского. Это крупная акция, не имеющая аналогов в России. Совместно с оркестром под руководством Михаила Плетнева на фестивале выступят солисты ведущих музыкальных коллективов мира. Лиля Пальвелева продолжит тему.
Программа фестиваля, прямо скажем, пестрая. Отдельный день посвящен Стравинскому, отдельный джазу. На открытии исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича. Потом будет музыка старых мастеров. По какой логике это все выстраивалось? Что может объединить столь разные произведения? С такими вопросами обратимся к известному скрипачу, концертмейстеру Российского национального оркестра под управлением Плетнева Алексею Бруни.
Есть музыка интересная и неинтересная. Из всего чего угодно можно сделать конфетку, можно заставить слушать. И наоборот, самые выдающиеся произведения можно сделать скучными. Я думаю, что именно этот принцип высокого уровня и разнообразия брался во главу угла.
Вот вы концертмейстер. Мне первый раз приезжают из других стран участники фестивалей. Я понимаю, что когда свои родные музыканты, уже люди ощущают друг друга на уровне нюансов. А тут приезжает совсем какой-то незнакомый человек, зачастую вы его впервые видите. Трудна ли эта пристройка?
Все зависит от уровня музыканта. А кроме того, здесь еще есть какие-то, может быть, особые свойства личности. Есть люди, которые вообще играют в ансамбле очень плохо, несмотря на то, что могут обладать блестящими, скажем, сольными данными. И часто бывает наоборот, что прекрасный ансамблист, но в качестве солиста его слушать было бы не очень интересно. И довольно-таки редко встречается, когда и то, и другое в человеке присутствует. Таким удивительным примером, пожалуй, может послужить Александр Рудин. Он поразительный солист, и в то же время он очень гибкий ансамблист, с которым играть просто наслаждение. Мы с ним играли несколько раз. Я вот не могу забыть ощущение, когда есть возможность с партнером буквально вот дышать вместе.
Я понимаю, что всегда из большой программы трудно выделить что-то. Но, тем не менее, по вашим ощущениям, на этом фестивале что будет самым значимым?
Ну, я, пожалуй, с наибольшим нетерпением жду Евгения Онегина. У меня к этому сочинению несколько особое отношение, и есть воспоминания, связанные с временами молодости. Плетнев сделал очень интересную версию Евгения Онегина в свое время, балетную. Он по музыке Чайковского сделал балет «Евгений Онегин», и он ставился в Алма-Ате. Это было где-то в конце 70-х годов. Я присутствовал при том, как Плетнев работал над этим сочинением, и у него удивительно печальная судьба, потому что партитура потеряна, партитуру ему не вернули оттуда. Клавир утерян, и единственное, что осталось, запись. Я тогда как раз приехал с конкурса Паганини, и вот у меня был новенький магнитофончик, это тогда достаточно такая большая редкость была. Мы включили этот магнитофончик. Единственное, что осталось, вот эта вот запись любительская. Я надеюсь, что Плетнев вообще этим займется. Он сядет, он, конечно, обладая феноменальной памятью, все это прекрасно помнит и мог бы восстановить партитуру и придать какую-то новую специфическую симфоническую жизнь оперной музыке. В его обработках, как вы знаете, есть щелкунчик для рояля. Симфоническое произведение живет в качестве фортепианного. То же самое со «Спящей красавицей». Наверное, это сочинение вошло бы в репертуар, настолько убедительно и мастерски это все сделано.
Говорит Алексей Бруни. Откроется 4-й большой фестиваль завтра, 8 сентября, а завершится он 23 сентября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Вслед за обсуждением инициативы президента России возглавить клин журавлей, выращенных в неволе, российские блогеры взялись за изучение последствий тренировочного полета Владимира Путина со стаей молодых птиц. Накануне одна из пользовательниц социальной сети ВКонтакте сообщила на своей странице о том, что в ходе подготовки к президентскому полету на Ямале несколько птиц погибли и получили увечья из-за неправильной транспортировки. Позже девушка-студентка биологического факультета удалила эту запись и оговорилась, что Путин лично не погубил ни одного из птенцов, а запись на стене появилась исключительно из-за личных переживаний автора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Сразу после полета президента России Владимира Путина во главе стаи стерхов, журавлей, занесенных в Красную книгу, волонтер Окского заповедника, откуда птиц транспортировали на Ямал, заявила, что из-за прихоти главы государства, решившего участвовать в проекте «Полет надежды», погибли и были покалечены несколько журавлей. На своей странице в социальной сети ВКонтакте Мария Гончарова, студентка биологического факультета, работавшая в Окском питомнике со стерхами, написала:
«Я, конечно, глупая, но мне обидно, что все эти люди стебутся над нашими детьми-стершатами. Пудинга ругайте, сколько влезет. Представьте, он поехал фотографироваться с дрессированными сиротами, которых привезли в Сибирь в деревянных ящиках. И один из детей, его ожидаючи и тренируясь, попал в винт дельтаплана. Отчего-то в Сибирь не повезли защиту для винта из Окского. После его гибели привезли и установили. А между прочим, он был умный, осторожный, храбрый и умел заставить себя уважать. Звали его Ижма. Еще один сломал клюв и содрал когти о кривую вольерную сетку, а многие просто ободрались в кровь и щепки. А он был самый главный из птенцов, настоящий альфа-журавль. Его зовут Аргунь. Он остался в заповеднике лечиться, и для него все теперь по-другому. И еще один погиб из-за неправильной перевозки, когда мы их спасали от смертельно опасных вольер. А он был самым большим и сильным, в детстве самым ленивым, порядком раздражал своим неуемным упрямством. И еще у него было темное пятнышко на правой радужке, его звали Амолой. И по сути все это, чтобы один раз пролететь с пу.
Впрочем, довольно скоро эта запись была удалена со страницы пользователя. Сама Мария Гончарова объяснила это тем, что не искала рекламы для своего профиля в социальной сети и записи погибших оставляла не ради скандала или чего-то такого, а исключительно из-за личных переживаний. В интервью «Радио Свобода» заведующая питомником редких видов журавлей Татьяна Кашинцева подтвердила, что одна из птиц действительно погибла накануне отправки на Ямал для тренировочного полета с президентом. Однако об инцидентах с другими стерхами из участвовавшей в проекте «Полет надежды стаи» ей ничего не известно.
При транспортировке здесь, внутри заповедника, в период выращивания птенцов и подготовки их к поездке в Салехард, в Сибирь, один птенец погиб во время транспортировки с кордона Липовая гора, где были тренировки дельтаплановые, в питомник, перед отправкой в Салехард. Эта птица погибла по непонятной сейчас причине, поскольку еще ее не вскрывали. Но у нас такое впечатление, что что-то было у птицы с самого начала, какая-то сердечная недостаточность, ну что-то, в общем, немножко ненормально. Хотя особенных клинических признаков мы у него не наблюдали, кроме того, что он быстро перегревался.
Татьяна Кашинцева с пониманием отнеслась к записи Марии Гончаровой, переживавшей из-за гибели птиц, которых готовили к полету с Владимиром Путиным.
Поскольку девушка-студентка работала с птенцами, сами с самого фактически начала, с их вылупления, имела дело с их кормлением, прогулками, в общем, с воспитанием. А этот процесс воспитания, он очень похож на вынянчивание детей маленьких. Мы их кормим каждые 3 часа, с 6 утра до 21 часа каждый день. И если человек вот так выхаживает дикое животное, то, конечно, у него происходит какой-то стресс при ситуации, когда это дикое животное, ну и вообще то животное, которое он выращивает, страдает. То есть девушка растила этого птенца, и вдруг с ним что-то случилось. Конечно, это нервный срыв, это стресс для человека. Вот так она понимает проблему, вот так она как бы высказала свое эмоциональное состояние.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Час прессы», в которой о трансформации профессии разведчика, произошедшей в последние годы, беседуют журналист Андрей Остайский, международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Кострев. Идет программа Елена Рыковцева. «Час прессы» в 13.07, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная,
священника
что...
исходил сильный запах алкоголя, и он с трудом держался.
Михаланца заявил, что напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить освободить представительницу.
Украинское женское движение заявило, что приветствует отважных...
Свободный престор... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».